Привет! Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим о том, почему важно и нужно платить за контент в интернете. У микрофона Макс Ефимцев. Раньше, чтобы почитать книгу или посмотреть фильм, нам нужно было дойти до магазина или купить билет в кинотеатр. Тогда других вариантов получить информацию почти не было. Появление интернета и развитие цифровой среды сильно поменяло наше представление о доступе к контенту. Информация стала открытой, а ее распространение более свободным. Стриминговые сервисы уничтожили диски, а онлайн-библиотеки заменили тихие залы и полки с книгами, сделав потребление контента более комфортным для людей. Но без негативных последствий тоже не обошлось. Открытый доступ к контенту повлиял на распространение пиратства. В стремлении посмотреть новый фильм некоторых не пугали даже записи премьер с камеры телефона, где больше было слышно не фильма, а посторонние звуки кинотеатра. До 2013 года, когда вступил в силу антипиратский закон, все что угодно можно было скачать с торрента. Сейчас количество пиратов в интернете снизилось, но у нас все равно осталась привычка получать информацию без смс и регистрации, а лучше бесплатно. О том, зачем нужно платить за контент и что входит в платную подписку, поговорим с Никитой Назаровым, руководителем группы аналитика информзащиты, Артемом Синицыным, руководителем программы информационной безопасности Microsoft в Центральной и Восточной Европе, и Юрием Смогоринским, коммерческим директором IVI. По данным Mediascope, за последние два года количество россиян, готовых платить за контент, выросло в полтора раза. В ходе опроса аналитики выяснили, что 20% респондентов хотя бы один раз приобретали в интернете кино или сериалы, а 17% готовы отдать свои средства за подписку, лишь бы смотреть видео без рекламы. Как вам кажется, действительно ли в России потребление стало более ответственным?
Подписочный платный рынок в этом году вырастет, я думаю, в районе там, 60%. И динамика находится вот на этом высоком темпе. Поэтому в плане готовности нашего населения, так скажем, населения России, платить за легальный контент, мы как раз видим, что она растет. И вот немножко, если в историю окунуться, вообще IVI изначально это был кинотеатр, работающий по рекламной модели. То есть вы могли смотреть контент, но за просмотр рекламы. И на этой основе мы были созданы и, там, несколько лет назад. Мы запустили подписочную модель, и вот сейчас подписочная модель в нашем бизнесе, она занимает уже более 70% бизнеса. Да, мы видим, что клиенты начинают понимать и качество видео. Сам по себе легальный контент, это тоже, мне кажется, важно. Для многих становится правильным, да, покупать, платить, знать, что ты там не где-то там как-то тайком украл там на торренте, да, а там по-честному заплатил, тем более, что, ну, давайте тоже открыто скажем, что стоимость легального контента в России в онлайн-кинотеатрах, ну, в разы отличается от того, что предоставляется в Европе и в Америке. А наши клиенты находятся на очень привилегированных условиях. Я тут с вами там не совсем соглашусь. Действительно, с каждым годом и готовность, и фактическое действие, да, угу. То есть подписка, она растет, и спасибо за это нашим клиентам.
Как правильно сказали, торренты стали в последнее время блокироваться известной госструктурой Роскомнадзор, и доступы стали более сложными, то есть людям приходится что-то выдумать. То есть обычному обывателю уже будет более тяжело заходить на эти торренты, то есть немало образованный пласт населения, который не дружит с компьютером, не дружит с IT-технологиями, естественно, скорее всего, этим заниматься не будет. Плюсом также, к примеру, человек купил телевизор, купил какой-нибудь телефон. Уже в купленном телевизоре там море приложений, уже смотрите там по подписке, смотрите туда, смотрите сюда. Но все равно останется большой пласт населения, у которого хватит знаний, хватит компетенции зайти на те же самые торренты, зайти на те же самые пиратские кинотеатры, которые будут блокироваться, и они будут точно так же им пользоваться. И здесь не причина, почему они не хотят платить. Здесь причина такая, что иногда, может быть, там что-то быстрее появится, чем в официальных кинотеатрах.
Говоря, в принципе, о переходе от модели доставки программ обеспечения какого-то готового продукта на физическом носителе в модель подписки. И, соответственно, ну, это, в принципе, большие изменения за собой несет эта модель. С одной стороны, она проще, но, с другой стороны, в умах человека должно что-то сдвинуться, правильно? В умах, конечно, потребителя. Это первый момент. Во-вторых, я бы хотел разделить это сразу небольшой экскурс на три части. То есть начнем с самых там фундаментальных вещей, с операционной системы. Это, по сути, сердце любого цифрового устройства. И от нее, в общем-то, зависит уровень доверия, который мы можем испытывать, качество устройства и так далее, и так далее. Вот. Потом, соответственно, это прикладной уровень, то есть те приложения, которыми все мы пользуемся постоянно. Сейчас их огромное количество, выбор просто, я не знаю, из океана различных приложений. Они постоянно обновляются, улучшаются. Там в среднем, наверное, каждый пользователь имеет десятки приложений и на мобильных платформах, и на компьютерах. Ну и третье, это, конечно, игровой контент. То есть помимо операционной системы прикладного ПО, операционная система как фундамент, приложение, соответственно, это тот инструментарий, которым мы пользуемся. В частности, например, использование браузера для просмотра контента в кинотеатре Иви, использование смарт-ТВ-приложения на конкретном устройстве для просмотра того же кинотеатра Иви и так далее, и так далее. Здесь очень важно отметить, что вот здесь не так быстро происходит вот этот сдвиг ментальный у конечного потребителя. Потому что по своему опыту могу сказать, что в России вообще есть некая ментальная установка насчет платы за контент. И те люди, которые интересовались информационными технологиями и вот цифровым контентом на цифровых носителях в 90-е, прекрасно это помнят, да? И тогда еще была, в принципе, проблема лицензию найти. То есть гораздо было дешевле в плане ресурсов, даже не деньги главное, а в плане ресурсов, нервов, уровня подготовки, входной порог был существенно сложнее для того, чтобы найти лицензию. Сейчас, пожалуйста, подписки в любые есть. Операционная система должна быть подписки. То есть, в принципе, если мы говорим про десятку Windows, это, в принципе, операционная система как подписка, когда вы приобретаете не продукт, а продукт с какими-то дополнительными услугами по обслуживанию, постоянно обновляемый и так далее, и так далее. Тот же Microsoft Office всем известный, там самый популярный, наверное, пакет офисных приложений, тоже уже давным-давно перешел на подписочную модель, когда все, что вам необходимо, это заплатить как минимум там за один месяц. И третья часть в завершении хочу про игровой контент сказать. Я вообще большой фанат, в общем-то, видеоигр. И вот мы видим, что в игровой индустрии то же самое происходит. Онлайн-кинотеатры, ПО, как прикладное, так и фундаментальное, типа операционных систем, игровой контент. Все переходит на подписку давным-давно, а теперь же Microsoft предлагает подписываться. Очень похожая модель, как в Иви, то есть вы теперь платите раз в месяц Xbox Game Pass Ultimate. Раньше это было доступно только на консоли. Любители поиграть на ПК были обделены. Сейчас, пожалуйста, хотите, играйте на персональном компьютере под управлением Windows, хотите, играйте на Xbox. И смысл в том, что за плату месячную вы получаете доступ там более сотни игр и так далее. Большая проблема в чем? Вы покупаете диск с игрой, допустим, да, и вы попробовали, и вам не понравилось. И здесь как раз вот эта подписочная модель. Плюс еще не стоит забывать, что средняя стоимость игрового продукта, она постоянно неуклонно растет. Да, то есть если мы могли там 5 лет назад купить игру, грубо говоря, за X денег, да, рублей, сейчас она будет там в полтора раза точно больше. А здесь, соответственно, ты получаешь возможность выбирать из огромного количества игр, постоянно пополняются они и так далее. В общем-то, на примере именно Game Pass Microsoft показывает, что вот эта модель именно в игровом мире сейчас приобретает особую актуальность и эффективность. То есть, по сути, игровой контент сейчас ничем не отличается от онлайн-кинотеатра.
А что чаще покупают? Продукты, которые можно купить разово, либо все-таки оформляют подписку? Потому что вот в период пандемии, например, запрос на все онлайн-сервисы вообще очевидно вырос. У того же там Netflix с февраля по март появилось почти 16 миллионов новых подписчиков.
В период первой волны произошел бешеный абсолютно рост пользователей всех онлайн-платформ. Ну, вот я конкретно говорю про онлайн-кинотеатры. Но надо смотреть на него реально. Это не то, что в разы выросло количество пользователей онлайн-кинотеатров. То люди раньше не пользовались, они начали пользоваться. Не совсем так. Когда наступила первая волна коронавируса, люди сели, стали думать, что же им делать, они по факту попробовали все онлайн-кинотеатры. Там несколько причин было. Во-первых, какое-то определенное отличие контента. И, конечно, это те маркетинговые предложения, которые, значит, вывалились тогда на рынок.
Но в начале пандемии предложений было навалом. Месяц, да, от этого сервиса, два от того. Да. Бери, не хочу.
И вообще вот сейчас среднее количество платных подписок на пользователя больше двух подписок. То есть платит в онлайне больше, чем за две. В пандемии, если мы возьмем еще и все триалы, которые раздавали, произошел такой бурный рост. А дальше дым рассеялся. клиент, по сути, ну, там, просто, ну, это тяжело пользоваться несколькими подписками, да, и надо что-то себе выбрать. И по факту вот на рынке такой произошел час истины или месяц истины, да, когда клиенты выбирали лучшее, да, там, исходя не только из наличия контента, но и из реального опыта, да, там, в плане поиска, в плане рекомендательной, кстати, системы, которые стали говорить, ага, тебе нравится там 1+1, значит, вот, посмотри вот этот фильм. Или когда мы начинали в первую волну смотреть там фильмы про пандемию, да, у нас было в подборке там до 10 фильмов на эту тему.
Но все равно получается, что подписок получилось больше, нежели чем разовых покупок.
Что такое разовые покупки? Разовая покупка — это может быть фильм транзакционный, когда вы покупаете тот или иной фильм, который находится в транзакционной модели. Вообще в России есть рекламная модель, когда ты смотришь за рекламу, есть подписочная модель, когда как бы, менеджеры разрешают и правообладатели разрешают дополнять. Есть транзакционная модель, когда все новинки идут либо в покупку, либо в прокат. Поэтому тут вообще так сложно. Просто есть контент, который ты по-другому не можешь купить.
Но с софтом, например, можно купить его разово.
Но здесь я должен как сразу отметить, что это все-таки немного разные продукты. И комплектация подобных покупок, она будет разная. То есть это не полностью паритет, не одно и то же. Это первый момент. И в случае с сервисной, с подписочной моделью, конечно же, логично конечному пользователю предлагать больше удобных, приятных плюшек и так далее, и так далее. И все самые современные, актуальные способы взаимодействия с цифровым контентом, они, конечно же, вот, включаются в подписочную модель. То есть точная покупка или транзакционная покупка, в принципе, применима же к любому продукту. Здесь вы просто стали обладателями чего-то во времени, в моменте. Да? А подписочная модель — это вы купили какой-то определенный период, и вы хотите, чтобы в этот период вы получали актуальный контент. Не то, что только было выпущено на момент покупки, а то, что новое выходит, допустим, по удобному взаимодействию в рамках онлайн-конференции, когда мы перешли на удаленку. Понятное дело, что набор офисных приложений из коробки на рабочем месте современного сотрудника должен включать эту программу. Она должна быть максимально удобной, она должна быть кроссплатформенной, и должно быть удобно и приятно пользоваться. И эти вызовы, если вы что-то купили до возникновения необходимости вот в озвученном мной, например, изменении, то вам традиционная модель это, возможно, не предоставит. А подписочную модель можно динамически менять ее наполнение в зависимости от вызовов сегодняшнего дня, в зависимости от тренда, в зависимости от потребностей конечного пользователя. То есть здесь преимущество, так сказать, быстрее реагировать на вызовы, подписочная модель, конечно же, ну, несравнимо больше преимуществ провайдеру контента предоставляет.
А что касается офлайна, офлайн-доступа я имею в виду, потому что многие видят преимущество торрента в том, что, скачивая книгу или фильм, их как бы сразу сохраняет к себе на устройство. А для того, чтобы послушать, почитать или посмотреть что-то на там, других платных платформах, нужен доступ в интернет. Действительно ли невозможно сохранить что-то со стриминговых сервисов или все-таки сейчас уже можно?
Про игровой буду контент говорить, потому что стриминг-то именно там. То есть тут тоже два варианта. Подписочное я уже называю традиционное, то, что там было Xbox Live на этом примере, потому что я хорошо просто не знаком, очень давно ее использую. Там, понятное дело, вы игры сохраняете. То есть нет такого варианта, что вы, не скачав игру, подключаетесь, но при этом для запуска игры вам нужна активная подписка, и то есть в момент запуска, естественно, вам нужно там интернет-соединение какое-то. В каких-то сценариях там оно не требуется, но в общем оно скорее нужно. А второй вот вариант — это именно стриминг игр, как вот стриминг онлайн-кинотеатра. Вы просто кликаете на понравившийся продукт, такой возможный, и вам нет необходимости отдельно что-то грузить, и большая часть нагрузки, она на стороне провайдера контента делать. То есть, если это Microsoft, то это облако Microsoft, Azure. И в этом тоже есть удобство определенное, но, опять же, здесь вопрос какой? Здесь, на мой взгляд, самое оптимальное — это предоставить пользователю выбор. То есть у тебя онлайн-доступ в интернет? Пожалуйста, пользуйся. Если ты можешь предугадать, что в какой-то момент у тебя его не будет, пользовательский опыт взаимодействия с приложением конкретного провайдера должен себя включать. Понятно, интуитивно. Там одну кнопочку, что там загрузить для офлайн-доступа. И предоставлять пользователю возможность там через, там, не знаю, какой-то период времени, через 30 дней автоматически это вычищать, потому что не каждый пользователь обладает достаточным уровнем навыков, чтобы саму, и, ну, и организации, знаешь, нужно следить там за наполнением, так скажем, хранилища цифрового устройства. То есть здесь, на мой взгляд, чем больше ты предоставишь вариантов, ну, актуальных как минимум, то есть выбор предоставить, и сделать это максимально удобным, тот, собственно, и выигрывает. И это все понимают, и сейчас, по-моему, с этим как раз проблем нет. То, чем я пользуюсь, вот на данный момент, в 2020 году, я не вижу каких-то блокеров, который не позволяет мне что-то загрузить и послушать аудиокнигу, когда я нахожусь в самолете. Вообще не проблема. Ну, или там фильм, смотреть сериал тут. Потому что в идеале, что пользователь вообще ничем не задумался. У него основная задача — только потреблять контент. То есть у него есть время, он не хочет это время тратить на изучение платформы, он должен за минимальное количество времени добраться до своей конечной цели.
А чем рискуют компании, которые работают с непроверенными продавцами ПО?
На самом деле здесь разница огромная и колоссальная с точки зрения потребления контента, использования этого контента физическими лицами и юридическими лицами. Под юридическими лицами я имею в виду компании там, абсолютно любого размера и любой абсолютного вида деятельности. Когда вы используете программное обеспечение нелицензионно или непонятно откуда добыто, или откуда куплено не у лицензионных поставщиков, это несет под собой огромные риски. Запуск исполняемых файлов, установка непонятного ПО на пользовательские машины может с собой повести риски из разряда остановки промышленного оборудования, взлом серверов, которые отвечают за обработку платежек, к примеру, кражу конфиденциальной информации. То есть запуск любых непонятных исполняемых файлов на машине — это очень такое тонкое удовольствие для особых любителей. Компания, которая занимается такими действиями, должна себе четко давать отчет. То есть берет она на себя этот риск. Нормальная компания, как правило, всегда выстроена процессы, политики, то есть с помощью которых они регламентируют список белого ПО, список черного ПО, могут определить даже корпоративный браузер. Вот все будут пользоваться Google Chrome или, например, Opera, и только вот так вот. Существуют эти службы, которые могут устанавливать это программное обеспечение, то есть локальные админы, админы, которые этим занимаются. Могут как-нибудь облегчить, то есть жизнь, например, дать пользователям возможность самим устанавливать программное обеспечение, выложенные на шары, какие-нибудь закачанные MSI-ки уже готовые, чтобы они это делали. Но если пользователям дают возможность устанавливать то, что они хотят, в любой момент картина может превратиться в не очень приятную, так как можно поймать любого вида заражения, то есть не обязательно вас спасут какие-то endpoint решения, антивирусы или более сложные средства защиты, такие как IDS, IPS, фаерволы и так далее. Потери будут просто колоссальные, если, например, у вас какое-нибудь золотодобывающее предприятие, нефтедобывающее или банк на сутки встанет. И тогда там, кстати, расходов этого ПО на вот этом фоне будет выглядеть очень страшно.
Ну вот сейчас во время удаленной работы практически все работают из дома, кто-то там на своих компьютерах, кто-то на корпоративных. Понятно, что туда люди, ну, сидя дома, могут скачивать все, что угодно. Это можно как-то контролировать или минимизировать какие-то риски?
Да, контролировать можно. И контролировать, я считаю, нужно. Доступ в корпоративную инфраструктуру строится очень большим количеством способов, методов, называйте, как хотите. Некоторые подключаются к корпоративной инфраструктуре по VPN, дальнейшее там на терминалы, по RDP и дальше к своей тачке. Можно подключаться напрямую. Но когда сотрудник уносит ноутбук из дома, на нем уже установлены какие-то либо политики, которые у него раскатились до того, как он его унес. То есть он не мог у него оказаться до того, как там оказались эти политики. И они уже автоматически должны препятствовать ему загрузке какого-то непонятного обеспечения. У него возможности такой нет. У него не будет даже возможности запустить этот файлик. Естественно, если кто-то заинтересуется его машиной и будет знать, как это сделать, естественно, он это запустит. Но мы хотя бы минимизируем уже, так сказать, риск дурака, мы уже пропускаем. То есть человек сам себе это просто так не жмякнет на эту кнопку. Есть другая сторона риска. Когда сотрудники подключаются из VPN со своих машин, то есть это не корпоративная машина, это его личная машина, и он может подключиться к рабочей инфраструктуре. Здесь риск уже намного больше. Все будет зависеть, насколько грамотно построены процессы информационной безопасности в самой организации и насколько они готовы принимать те атаки, которые сегодня актуальны на рынке. То есть, например, если ребята не пропачились от угрозы MS-17010, и у них открыты 445-е порты, и их сотрудник дома поймает вирус, вся их организация будет зашифрована, гарантированно. Поэтому здесь вопрос зрелости информационной безопасности в самой организации и выделение внимания, что делают сотрудники дома, как подключаются они, на чем они подключаются, какие технологии используют.
Полностью поддерживаю, на самом деле, все сказанное имеет место быть. Я бы хотел отметить важность, так скажем, понимания для людей, принимающих конечные решения по организации удаленной работы в какой-то компании, то, что разрешение подключения к информационным ресурсам данной организации с неконтролируемых персональных устройств должно расцениваться как просто расширение сети до этих устройств. То есть на это нужно смотреть, готовы ли вы, чтобы после со своим ноутбуком или своим домашним компьютером пришел к вам в офис и подключился там по проводной или по беспроводной сети. То есть это одно и то же, по сути. И если вы не можете действительно обеспечить контроль исполнения каких-то приложений, я пытаюсь максимально просто, на этом неконтролируемом устройстве лучше его в сеть не пускать. Для этого есть более контролируемые каналы доступа. Можно даже на устройстве на персональном проверять то приложение, с которого после подключается к корпоративным ресурсам. Например, после может для подключения к персональному почтовому ящику, неважно в какой службе там, использовать, что он хочет. Но, например, корпоративному почтовому ящику он должен подключаться, например, только через браузер, потому что мы не можем гарантировать, что установленная версия, например, там, почтового клиента Outlook, она, первое, там, легальная, второе, она обновляется, третье, что параметры безопасности соответствуют нашей политике и прочее, прочее. То есть уровень контроля должен быть, так скажем, адекватен тому способу, которому мы все-таки позволяем подключаться. Сейчас очень стала в индустрии в последнее время популярным модель так называемого нулевого доверия. Вот, это, в общем-то, концепция, доступная для понимания практически любому пользователю. Она, по сути, говорит о том, что мы доверяем людям, но мы не доверяем ни учетным записям, ни устройствам, ни сетям, ни приложениям и так далее. И мы должны все проверять в явном виде. Любую попытку доступа мы должны проверять. И уровень доступа должен быть адекватный текущему состоянию здоровья конкретного устройства, конкретной учетной записи пользователя, конкретного приложения. И уровень доверия должен быть динамическим, то есть он выстраивается. Хочешь получить доступ к почте? Пожалуйста, там один набор требований. Хочешь получить доступ к ERP-системе или HR-системе, или выполнить платежное поручение, допустим, совсем другой способ должен быть подключения. Угу. Здесь только контролируемое устройство, находящееся на базе конкретной организации, с применением и контролем применения всех политик и так далее. То есть здесь главное, что не попытаться всех под одну гребенку и не пытаться пользователям закрутить все гайки, безусловно. Uh-huh. Потому что этот подход, как бы, ну, на мой взгляд, исторически показал себя не очень эффективным. Uh-huh. Вот здесь нужно оставлять за пользователем право выполнять свои служебные обязанности максимально удобным способом, потому что это натуральный способ мотивации сотрудника, да, когда вы не вставляете ему палки в колеса, а он идет по пути, так скажем, максимального удобства. Но при этом нельзя платить за это увеличением рисков информационной кибербезопасности. Вот в чем дело. Тут надо найти вот эту вот... Самая большая проблема всегда была там и 10 лет назад, и 20 лет назад. Найти вот это вот золотое, так скажем, золотое сечение, угу. Найти паритет между уровнем безопасности и уровнем удобства.
Да, это вечная война между IT и информационной безопасностью. Одни хотят доступность всех сервисов, а вторые хотят, чтобы завтра эта организация точно так же смогла работать. И здесь очень большой спектр работ, как для первых, так и для второго отдела, так как вот этот вот баланс довольно иногда сложно соблюсти, потому что бывает такое, что топы в некоторых компаниях как бы могут топнуть ножкой и сказать «хочу вот так». И уже начальникам некоторых отделов очень тяжело донести вот эти риски, так как человек, может быть, уже 60-70-х годов рождения, ему непонятно, то есть там компьютеры, какие-то киберриски, и чем это опасно. Ему главное там вовремя выполнить какую-то свою задачу, от которой реально зависит бизнес. Но практически нереально донести то, что бизнес может накрыться медным тазом в один прекрасный день, так как человек просто не подкован в этом. Ну, да. И вот здесь вот идет постоянная вот война. Вот постоянно ИБ мочит IT, а IT мочит ИБ.
Ранжирование или категоризация конечных пользователей в зависимости от их бизнес-функций, в зависимости от роли в организации, это опять же таки в то, что неэффективно всех под одну гременку подводить. Есть действительно так называемая когорта VIP-пользователей, которые сами диктуют, какой сценарий работы будет у них, какие технологические платформы, сервисы они будут выбирать. И тут служба ИТ скорее ну, в положении, что им нужно обеспечить такой сценарий работы, нежели диктовать свое что-то. Да? И в этом случае, возвращаясь к персональным устройствам и к удаленной работе, к VIP-пользователям лучше, конечно, предоставить возможность там, какой-то ноутбук, преднастроенный вами, соблюдая все требования, озвученные данным привилегированным, так скажем, пользователем и так далее, и так далее. И он должен быть под контролем хотя бы потому, чтобы вы могли удаленно подключиться и помочь человеку, если очень быстро, оперативно, не то, что там на телефон снимать, отправлять, вот это вот все. А то есть подключились, подключись, разберись.
А какие появились сейчас риски в области информационной безопасности? Ну вот условно там раньше подкидывали фишинговые сайты, ссылки и так далее. Сейчас там продолжают это делать. А есть ли что-то такое новое, с чем люди еще, например, не сталкивались?
Прям нового такого нет. Здесь единственное, что фронт переместился немножко в другую сторону во время начала пандемии, так как сотрудники ушли на удаленку. Сотрудники большинство своим сидят по VPN-ам, сидят по каким-нибудь Citrix-ам, тонким клиентам. И злоумышленники, естественно, все это понимают. То есть на стороне атаки, как правило, сидят очень квалифицированные люди. То есть они понимают, что профилирование, к примеру, есть не во всех организациях. То есть профилирование — это когда информационная безопасность плюс-минус знает поведение человека. То есть знает, какой у него софт запускается, на какие, может быть, он сетевые шары использует, какие документы он использует для этого. И на этом строится профиль. Когда угоняется VPN-учет, к примеру, ну, социалили человека, то есть обманули, там, миллион способов есть обмануть человека, есть ребята, которые делают это просто виртуозно, просто люди приносят и чуть ли не в конверте им пароль отдают со своих учеток. И здесь, то есть уже есть целый класс решений, как это все делается. Отслеживаются аномалии, такие как подключение из-за рубежа, подключение там в ночное, к примеру, время, там, отклонился от профиля, к примеру, там, обычный человек работал год, там, 5 часов каждый день, а тут он внезапно там 48 часов не вылазит из компьютера. То есть это странно будет. Начинает сканировать какие-то папки вокруг себя, начинает исследовать инфраструктуру. То есть такая методология, она называется ATT NCK MITRE. Она описывает все этапы атак на корпоративную инфраструктуру, вообще на enterprise как в целом. И согласно вот этим тактикам и техникам, можно уже строить какую-то модель, то есть что сейчас пользователь занимается чем-то, ну, непонятным, то есть подозрительным. Он явно стал отклоняться от своего профиля. Для этого существуют, естественно, различные классы решений, такие как SOC, CIEM-ы, сидят аналитики, которые все это анализируют и отсматривают вот эти вот странненькие моменты, то есть находят аномалии. То есть аномалия — это уже подозрение на инцидент. И в пандемию, естественно, более тяжело стало все это делать, потому что люди где-то далеко, с людьми тяжело связаться. Самая грамотная картина — это когда вот дают вот эти предустановленные ноутбуки, но на ноутбуках уже настроено логирование, на них настроено СЗИ, и то есть аналитики могут в любой момент, то есть уже видеть, что происходит на машине. То есть если даже, к примеру, пользователь закрыл тачку, выключил тачку или выдернул ее из сети, на ней купятся логи, и то есть в тот момент, когда он снова подключится к корпоративной инфраструктуре, эти логи пролетят пачкой, пусть даже с небольшим опозданием, но служба безопасности уже среагирует, она сможет это сделать, то есть уже предотвратить какую-то беду.
Я бы сказал, что, ну, если брать последний год, трендами развития современного ландшафта киберугроз являются не новые категории атак, которых мы не видели, а то, как изменяются уже существующие типы атак, как изменяются сценарии. То есть уже был неоднократно озвучен фишинг. Почему он такой популярный и почему годами не меняется? Да потому что стоимость атаки мала, а ее эффективность, которая нацелена на просто там на невнимательность пользователя или там на его, не знаю, там нежелание ждать и тратить время, вникать, выявлять какие-то подозрительные элементы в польском интерфейсе. То есть это, по сути, эксплуатация человеческих слабостей. И пока будет человек, подобная атака будет эффективна. Добавьте низкую стоимость, и вы получите хорошо работающую экономическую модель.
Угу.
Пусть киберпреступного, но бизнеса. И здесь очень важно понять, что как раз начиная там с февраля, все всплески в количестве атак, они очень сильно связаны с повесткой информационной. То есть если мы построим график, есть у нас в отчете прям конкретный график, где мы видим все пики связаны с ключевыми вехами в развитии ситуации с пандемией. Причем это касается и европейского региона, и там России, и азиатского региона, и американского континента. Неважно, везде, когда появляется какая-то новая новость, то есть они следят четко за новостной повесткой и просто, не знаю, с завидной скоростью адаптируются свои атаки под это. То есть изменяется интерфейс фишинговых порталов, изменяется текст рассылок из трендов, смещение фокуса в сторону компрометации бизнес-переписки. То есть не попытки ловить кого-то там, рассылать всем, кто-нибудь, да, там, не знаю, 1%, 5% ответит, в принципе, я отобью эту атаку, да, с точки зрения монетизации. Ок, сейчас в сторону именно бизнес-пользователей, здесь они больше времени тратят, киберпреступники, на подготовку атаки, потом тоже заметно очень долго могут сидеть уже на скомпрометированном почтовом ящике, либо сидеть на скомпрометированной системе в организации, очень долго выжидают, прям в терпении не занимать. Но вот что отличительным является за последний год, с момента начала атаки она просто молниеносная. Вирус-шифровальщики крайне популярны. Почему? Потому что молниеносная атака, быстрая выгода, когда люди находятся в состоянии страха, неопределенности, связанной там с пандемией и прочее, это и так на них давит. А бизнес и так терпит убытки уже. И добавьте к этому идущую кибератаку, чаще стали люди платить выкупы. Хотя выплата за выкуп это не рекомендуется ни в коем случае делать, потому что, во-первых, это не гарантирует восстановление доступа данных. Когда злоумышленник ускоряет атаку, он чаще не зашифровывает данные, а просто их удаляет, говоря, что они зашифрованы. Потом люди платят выкуп, и все, и ничего. Просто тишина, в пустоту денежки ушли, и все. Из какого-то кошелька биткоина были переведены, и дальше ищи там концы.
Тиша пропала.
Да. То есть смысл в том, что нужно, во-первых, здраво смотреть. Про это я не буду еще углубляться, и так, по-моему, понятно. Вот еще третий момент про DOS-атаки. Так как мы перешли на удаленный сценарий работы, очень большая нагрузка на, например, сервер внутри компании, если используется не облачный сервис, а именно дата-центр внутри организации. Понятное дело, что задосить его легче, потому что огромное количество пользователей. Раньше бы сидело 10-20%, сейчас сидит 80-100% на нем. При этом, конечно же, уровень возможностей, ресурсов этого сервера, он растет не так скоро, как мы все переехали за месяц, там, кто-то за выходные там, на удаленный режим работы. И по DDoS-атакам, во-первых, они и были популярны, стали еще более популярны. Здесь хочу отметить, что средняя стоимость атаки подешевела, средняя продолжительность атаки уменьшилась. То есть, в принципе, тоже текущая модель злоумышленников быстро атаковать, максимально эффективно атаковать в малом промежутке времени, недолго, чтобы сайт там не работал или терминальный сервер был недоступен, а именно сделать это быстро так, чтобы он упал. Угу. Максимально быстро напугать и воспользоваться текущей ситуацией неопределенности, чтобы монетизировать атаку. Вот все три типа угроз, они были до этого. Просто они никуда не ушли. Они просто будут адаптироваться, злоумышленники будут адаптировать уже известные, доказавшие свою эффективность, экономическую, в том числе, эффективность сценарии. Они будут просто адаптировать к текущей новостной повестке. И пока у них это получается очень эффективно, к сожалению.
Будем надеяться, что их эффективность будет снижаться. Спасибо всем большое, что пришли и поделились своим мнением и новостями с нашими слушателями.